Я недавно, знаешь что, понял, какую удивительную схему. Смотри, следи за руками. Готовишь чай и ставишь его в холодильник.
Так получается, айс-ти?
И получается холодный чай.
Это умно, кстати, умом.
Я считаю, немножко мед добавляю, чтобы был немножко сладковатый. И такой, что? У меня, правда, не черный, не зеленый, у меня какие-то там чай с какой-нибудь там травушкой-муравушкой.
А, то есть у тебя на окнах чай твой, да, на занавеске.
А, я не завариваю занавески, дорогой, слушайте.
Люди, короче, в чате скидывают картинку. В любой непонятной ситуации, давай выпьем чайку. Там это комментарий, типа, что за херня? Я говорю, это моя работа. Пришел, попил чаю, поработал. Сел такой, ну, можно чайку попить. Так раз, смотришь, ты что-то поделал снова, там, смотришь на время, ну, 12 час. Ну, можно чайку попить, пора. Да, пообедал, но как без чая.
Там приходишь домой.
И не пьешь чай вообще.
А, потому что напился уже на сегодня, да?
Мне дома не нравится делать то, что я делаю на работе.
А, угу. Хитро, да. Хорошо, что масса на работе не играет на столь ролевые игры, не записывает подкасты. Это было бы не очень.
Я сегодня рассказывал, что я вечерами иногда подкастер. Меня спросили, кто? Человек, который записывает подкасты, это что такое? Я такой, блин, ну мы вступили на скользкий путь.
Я обычно говорю, что это радиопередача в записи.
Я уж не стал рассказывать, что это про настольные ролевые игры. Я так все время, когда меня спрашивают, просто настольные игры. Все, хватит. О чем вы говорите? Говорю, ну, об играх говорим. А вот это у меня была плохая игра, или там хорошая игра какую-то я играл. Говорю, ну да, примерно так все и происходит. Человек такой удовлетворяется, что он понимает, о чем речь, и все.
Не стоит скрывать эту тему.
Многим людям я уже на работе рассказал, что чем я увлекаюсь и чего я иногда записываю.
Уже вскрыл, значит.
Да. Ну, начальник я часто рассказываю прикольные вещи с игры. Я ему иногда пересказываю выпуски Вони.
Ого!
То есть это слушатель, вы не единственный, кто узнает, что было в прошлых сериях от меня. Есть еще один человек, как минимум, который слушает это офлайн.
Такой, это не я просто рассказываю что-то, это подкаст офлайн, да? Так же известный, как я кому-то что-то рассказал. А это копатель подкаст онлайн. На связи. Ролевой подвал. И в эфире вводим подкаст про то, как люди вводят настольные ролевые игры. Что на играх происходит, как к играм готовимся и, конечно же, куда расти. Это эпизод номер 68, где я, Вундер, ввожу здоровое мега-подземелье под названием Холдфорн Вул. Это третий сезон подкаста, и мы с Массой по доброй традиции собираемся в виртуальной студии, чтобы все секретики обсудить. Масса как человек, который у меня не играет, поэтому все ему рассказываю. И тебе, дорогой слушатель, привет!
Привет. Секретиков еще осталось, так понимаю, мега-количество какое-то. Насколько сократилась твоя табличка со слухами за прошедшие 60, сколько? 8 игр?
68. Табличка со слухами сократилась ощутимо. Не могу сказать, что в половину, но что-то около того будто бы. Часть из этих слухов персонажи накидывали либо при создании, либо еще когда-то. Часть слухов я намеренно иногда проходил по табличке в стиле «Чё бы можно на тему X подкинуть?» и находил в табличке. И я уверен, что немалая часть этой таблички персонажам уже известна. И я просто их не вычеркнул еще. Я думаю, что-то около половины, мне кажется, за все вот эти три наберется.
Слушай, ты не думал выдавать им слухи повторно? Типа, ну, игроки за что-то не зацепились, возможно, в прошлом. Сейчас они узнали больше, и сказать им еще раз тот же самый слух, чтобы так, ну, чтобы это реально было слухом, что об этом люди говорят когда-то, где-то, когда-то, о чем-то, и вот. Ну, ходит такой, это молва такая. И, возможно, знаешь, это когда ты один раз о чем-то услышал, такой, ну, кто-то что-то там сказал. А тут вот прям хайп такой вокруг. И...
Здравая идея. Я не помню, чтобы я что-то, эксплицитно прямо что-то такое делал, чтобы брать... Точнее как, я на этой встрече не совсем такое сделал. Я просто накинул игрокам старую раздатку, которую я им когда-то выдавал. Там из контекста сейчас будет понятно, когда я буду рассказывать, как я готовился к игре. Но так, чтобы рассказывать слухи на уровне того, что теперь это не просто слух, который вы когда-то где-то услышали, а это известно большему количеству людей, потому что все это течет, развивается. Наверное, как-то само собой получалось, потому что когда персонажи, например, что-нибудь мутили, о чем-то начинали говорить, но так, чтобы, ну вот, вы там ничего не делали, и вот сейчас оно как-то само собой развилось. Я не думал над этим с этой точки зрения, с точки зрения того, что это можно как повторный слух подать.
Я думаю, если это делаете слишком, это, знаешь, раз за разом, без промежутков каких-то игровых, то это будет выглядеть, как ты пытаешься на рельсы кого-то запихнуть, которых у нас нет.
Это здраво, я поэтому порой избегаю каких-то того, чтобы напоминать прямо игрокам о чем-то, потому что иногда у меня прям чешется, что игроки что-то обсуждают, я такой, но я же говорил про это. И у меня на этой встрече так сильно зачесалось, что я так сделал, но мы сначала узнаем, что было на 67-й встрече, Масс нам сейчас поведает, чтобы ввести всех в курс дела, если кто-то не помнит.
Да, нужно начать, наверное, чуть заранее, когда персонажи пошли к пчелкам, которые делают неправильный мед, и в место, где витают неправильные, что не про пыльца неправильные, там витает. И в процессе лазания по этим местам они разделились. И один из персонажей, Остапиус, отделился от всей группы и оказался рядом с Врумани по имени Икат, который живет на нижнем этаже лифта и который дал ему по лбу мечом. А когда тут очнулся, он его немножечко обобрал, но сделал вид, что это не он, что это Остапиус сам все потерял. Вот, а еще он тихонько намекнул, куда нужно идти, в выгодную сторону для Иката, в скобочках, потому что там живут бандиты, которые всех персонажей ограбят. Да, по итогу, короче, это все они соединились чуть выше, нашлись друг с дружкой и бравым шагом поднялись наверх, где встретились с Кербаканом, с которым договорились встретиться заблаговременно, и пошли помогать ему захватывать того самого боевого дроида, с чем успешно, собственно, и справились. А в отплату слепой эльф получил себе новые глаза, но не простые, а киберглаза с видеокамерой. Теперь он всегда носит с собой видеокамеру.
Как называлась эта передача?
Сам себе режиссер.
Как я готовился к 68-й встрече? Начнем с этого. Персонажи игроков были в Гостервике, отдыхали недельку, чтобы подготовиться к дальнейшим своим экспедициям. Они размышляли, куда они пойдут. Кто-то хотел пойти еще раз в земли к пчелам в пещеру, в нижние пределы, чтобы попытаться еще раз попытать удачу со скипетром.
Ой, давай это место называть ульем.
Ульи — это хорошо. Там как раз два улья есть, поэтому, да, называть ульями — это уместно. В этот раз игроки задумались о том, что они возьмут свиток заклинания Locate Object и попытаются там в этой пещере сколдовать Locate Object.
Расшифруй, что это значит.
Locate Object — это заклинание, которое позволяет сколдовавшему его понять направление до какого-то предмета. Ты поймешь, ну, когда ты там вертишься и когда ты смотришь в сторону, где находится этот предмет, у тебя какая-нибудь твоя паучье чутье срабатывает.
А предмет как выбирается?
Предмет можно указать конкретный, либо можно указать общее что-то. Например, скипетры.
Угу.
И до ближайшего скипетра у тебя будет такое чутье. Точнее, не до ближайшего, а все скипетры в радиусе определенном у тебя будет чутье.
Ты можешь найти скипетр царя гоблинов, и он тебя поведет прямо к нему.
Так как ты не знаешь, как выглядит скипетр царя гоблинов, то это, скорее всего, ничего тебе не даст, и он тебе покажет просто скипетры.
Ну, вот я имел в виду, что ты должен типа знать, как оно выглядит.
Да, если ты знаешь, как он выглядит, и ты знаком с этим объектом, ты можешь загадать конкретный объект. Но если ты не знаком, но ты знаешь, что это скипетр, потому что в названии присутствует, то ты можешь задумать скипетры.
Было бы забавно, что если бы они загадали скипетр царя гоблинов, он бы стал бы их вести к царю гоблинов.
А только другой скипетр, да? И в связи с этим я подумал, что если они сколдуют это где-то в пещере, мне стоит посмотреть, сколько скипетров вообще вокруг в нижних пределах есть.
Ой. Радиус какой? Тоже так же там сколько? 150?
Там 140 футов радиус, насколько я помню. И в радиусе 140 футов я насчитал минимум 3. Причем там есть буквально скипетр, либо там род, ну, то есть что-то очень похоже, по-видимому, на скипетр. Если чуть дальше 140 футов, то я насчитал еще где-то 4.
Род — это же какой-то типа...
Жезл. Что в моей голове, если ты загадал скипетр, то это похоже все это.
В общем, какой-то фаллический предмет.
Да, который можно вот таким вот образом использовать. Я задумался, я это у себя выписал отдельно на то, чтобы в зависимости, когда есть персонажи игроков так сколдуют, чтобы у меня... Мне было им что сказать, мне не нужно было бы лазить по книжке и искать. Тут опять спасибо гугловой ноутбук LM, в который я загрузил все книжки, я у него просто спросил, скажи мне, пожалуйста, месторасположение всех скипетров на 8-м этаже или всего того, что похоже на скипетр. Потом я проверил, и такой, действительно, да, это было бы быстрее, чем читать, я не помню сколько, 130 или 140 комнат на 8-м этаже самому.
А, кстати, он тебя когда-нибудь обманывал? Ну, типа, что-то такое начинаешь проверять, такой, нет, этого не существует.
На данный момент ни разу такого не было, чтобы он прям галлюцинировал какие-то штуки.
Меня забавляет, если ищешь что-то узкоспециализированное, то количество статей по этому вопросу ограничено. И, в принципе, ты их можешь даже все прочитать, которые находятся, ну, плюс-минус в открытом доступе, или до которых можно там достать. В условном скайхабе. И Google же дает краткую там вот ИИ там какой-то этот ответ краткий. И прикол в том, что она же работает на базах каких-то, ну, на большом количестве текста.
Все так.
Вот. А когда текста не очень много, но он все равно пытается это сделать. И получается так, что то, что он берет начало фразы из одной статьи, а заканчивает ее концом из другой.
Угу.
Но эти две фразы, они не вяжутся между собой, потому что они противоречат друг дружке. Ну, там просто условия всякие, нужно учесть еще чего-то, но вот получается, что оно не сходится. Я сейчас пример не смогу привести, но я прям вот несколько раз с этим сталкивался.
Тут, судя по всему, так как ты прям загружаешь свои материалы, он...
Ограничен в поиске.
Да, ограниченный пытается. По крайней мере, я не сталкивался с тем, чтобы он что-то откровенно выдумывал. Возможно, все впереди.
Возможно, что-нибудь не находит, например, да, там, по каким-то причинам.
Угу.
По крайней мере, не придумывать нового.
Таким образом, к этому вопросу потенциально я оказался готов. Игрок завесился, задумал искать, отрыл. Вот как-то раз, когда они с Дланью разговаривали, Длань упоминал, что они ищут вход в затопленный каньон, этот подуровень в холлах, где всякие гробницы. Но они сейчас затоплены, поэтому каньоны затоплены. И там, так как они под водой, там много всяких сокровищ. Ну, и не только сокровищ. Можно...
Подожди, а затопленный каньон — это не просто какое-нибудь озеро, например, или что-нибудь такое, или река, если она течет?
Там получилось так, что это была какая-то трещина отдельная, рядышком с основным разломом, где когда-то хоронили всяких разных чуваков, а потом там то ли... Там одна из речек, которая течет сквозь этот утес, в котором холлы и располагаются, она то ли как-то повернулась, то ли что-то еще случилось, и весь этот каньон затопило. И теперь там она перелилась, течет уже там еще куда-то.
Ну, по-моему, так и работают некоторые озера, нет?
Да. Озера. Да, но он называется «Затопленный каньон». Тут вот я порылся и нашел раздатку, которую персонажи игроков на...
Третьей встрече, да?
Это было относительно недавно, это был... Еще когда с нами был Виконт. Это было что-то 50, 55-я, 56-я встреча, может быть.
Ну, всего 3-4 месяца назад.
Да-да-да.
Это совсем недавно.
И там персонажи игроков нашли... Когда они залезали к Иакову, если ты помнишь, там такой короткий был... Я забыл уже слово, которое я использовал. Прайер, это... какой-то настоятель культа Тота. И в его кабинете они нашли небольшой свиток, где была карта храма Тота, и там еще был коридорчик, который вел в затопленный каньон как раз.
Блин, Якова помню, точнее, Якова не помню, а карту помню, рисунок что-то.
Да, да, там был как раз рисунок карты.
Рисунок карты.
Это ксерокопия ксерокопии, да? И там я нарисовал лестницу вниз и прям подписал «каньон». И тут я решил игрокам, я, кажется, вам не скидывал в чатик это, у вас есть физическое, но я не скидывал картиночки в чатик. И я вот так скинул, игрок такой, а, там «каньон» написано.
Что бы это могло значить, да?
Меч-ключ, да? Вдобавок, юстициант, который получил комбинезон Рудишва от Кербакана. Если ты помнишь, в конце прошлой встречи игрок за юстициан такой, так, Кербакан мне дал этот комбинезон. А я спрашивал, можно ли напроситься к нему в ученики. Это значит, что он меня проверяет. Я должен изучить этот комбинезон. Поэтому он там арендовал лабораторию в Гострике алхимическую и ковырялся этим комбинезоном. Этот комбинезон не имеет никаких игромеханических приколов. Я не нашел ничего лучше, чем что придумать, что на этом комбинезоне был бейджик какого-то чувака старшего инженера снабжения. офицера, не инженера, старшего офицера снабжения. Придумал ему, и точнее не придумал, я взял одно из существующих имен Рудишева, который тут есть, но с которым персонажи игроков точно не столкнутся, потому что он там по табличке не выпал как-то раз. И вот это вот такой чувак. Также я писал, что я решил, ну, надо что-нибудь накинуть, наверное. Я писал, что там есть кармашек рядом с бейджиком, который как раз под карточку доступа Рудишева, который есть у игроков. И они такие, о, окей.
Как раз для подходящий ответ под использование лаборатории. Да? Очень долго что-то изучаешь, чтобы найти кармашек.
Я еще там описал, что это какая-то неведомая ткань, застежки на молнии и все такое прочее, и поэтому Юстициан выписал все свои находки. А вот это, то есть я описал, но фундаментально-то, ну, Юстициан как бы ничего больше-то не нашел, потому что он не знаком ни с этими тканями, ничего, но он, если ему в следующий раз такой комбинезон попадется, он знает, как его проткнуть условно, особенно успешно. Юстициан планирует все эти находки свои потом Кербукану отправить письмом, чтобы «Notice me, senpai». Начнешь на данный момент, что Кербукану не нужны ученики в таком вот виде. Но мы посмотрим.
Это, знаешь, как в китайских книжках, короче, это когда не хотят брать ученики в нормальные, там, у них это, в их сектах, школах есть внутренний круг и внешний. Внешний — это, короче, вот, принеси, подай, но, типа, это вот тебе книжку, учи. А внутренних учеников они прям там вставляют, это, вкладывают в них ресурсы такое. Может, вот типа, что-нибудь типа такого.
Хороший вопрос. Да, я думаю, Кербукан их рассматривает как однозначно полезных союзников, но как-то дружиться он злой. Я не думаю, что он хочет прям дружиться как-то, но это выгодно.
В этих китайских книжках зачастую учителя очень злые парни, и учеников своих используют для экспериментов всяких, либо чтобы это напичкать его какой-нибудь хернёй, а потом из него сварить таблетку, например.
Кажется, мне нужно почитать китайские книжки тогда.
Не советую читать, лучше слушать на фоне. Оно не нагружает мозг совсем. Поэтому ты можешь в любой момент включиться и такой, о, я все понимаю, и снова выключиться.
И также персонажи игроков купили еще у Виктримера несколько кусков истощенного арканума, чтобы смешать его потом с порошком, который Кербукан им дал, чтобы у них была еще одна порция масок.
Блин, прикольно, кстати, что есть такая херня, ну, в смысле, заблокированная зона в подземелье, которая, ну, платная буквально, но это не полурослики, которые требуют с вас оплату, а ну, вы как бы сами хотите этого сделать. Мне нравится. Я еще, знаешь, подумал-то, что это очень часто в некоторых замкнутых помещениях, особенно там с канализацией есть такие приколы, то, что там это воздух вытесняется газиками, которые там присутствуют, и там вот в рудниках каких-нибудь делать. Ну, просто вот есть место, да, и там...
Вспоминаем канареек в шахтах, которые, да, как раз для этого.
Почему таких мест как бы маловато в подземельях, как бы тут, ну, что-то там старый открывается, затлый, если туда заходите, ну, вам дышать нечем, ты вот падаешь без сознания. Второй персонаж подмат идет тебя спасать и падает рядом.
В холлах есть такое, как минимум, в одном месте, в том самом затопленном каньоне, потому что некоторые гробницы, вход в них находится под водой, но внутри самих гробниц сухо. И когда вы в них заходите, у вас начинает тикать обратный отсчет того, насколько, сколько там воздуха. И если вы жжете факелы, например, это хуже. Если вас больше, то это хуже. Чтобы прямо затхлый воздух или что-то вроде того, я не припомню, есть ли оно, но не удивлюсь, если оно есть. Я,
так как, ну, на 1000 страниц должно быть хотя бы одно упоминание этого.
Там есть озеро с радиацией, так что я думаю, да, и для чего-то такого найдется. И тут мы начали играть, и персонажи игроков, у них был план, они такие, ну, мы сейчас быстренько сходим в одну секретную дверь, потом там гоблинам, потом к пчелам.
И... Я так понимаю, дальше секретной двери, а они не дошли.
Можно, знаешь, как можно так начать с конца, представляя себе. Закрой глаза, дорогой слушатель. Ну, не закрывай, если ты условно за рулем едешь, не надо так делать. Но представь себе узкий коридор подземелья пятифутовый, в котором там едва-едва могучий воин Алиш там плечами цепляет.
Воин А и воин Б у нас получается. Бенисиус это... А, это Бенисиус не воин, да?
Бенисиус иллюзионист, к сожалению, да.
Блин, это был воин А и воин Б.
Вот, и этот Алиш, он буквально цепляет чуть ли не плечами края этого коридора. В одном из концов коридора есть закрытая каменная дверь, и персонажи знают, что там выход. Однако от выхода их отделяет три вечно открытые ямы-ловушки 20 футовые. С другой стороны разбитая стена, в которую прямо сейчас залезает мумия. И персонажи игроков сидят, и трое у них уже получили травмы в нуле хитпоинтов. И тут этот самый широкий рыцарь Алиш, он смотрит в камеру своим единственным глазом и говорит: «Вам, наверное, интересно, как я оказался в такой ситуации?»
Ты когда начал рассказывать эту ситуацию, я уже этот мем себе вообразил.
Сейчас я вам расскажу, как Алиш оказался в такой ситуации, потому что на этом моменте мы закончили встречу во время боя прям.
Продолжайте.
И персонажи игроков пошли к... Если ты помнишь, довольно много встреч назад, еще когда, опять же, когда еще когда был Виконт, они нашли...
Зачем ты это каждый раз упоминаешь?
Это такое до Виконта, после Виконта.
Это теперь можно отсчет вести. Давайте мы начнем считать встречи со дня ухода Виконта.
Я думаю, так как у нас же там этот неотатизм у Виконта и там восстановление веры Тота, то, может быть, когда-нибудь вероисчисление какой-нибудь культа будут как раз считать вот оттуда, да. И рядом с территорией детей Дейна было помещение, в котором было две... двери фальшивые, которые заканчивались ловушками, и еще одна секретная дверь, которую можно было открыть только с помощью магии. Персонажи игроков ее довольно давно нашли, у них все, руки чесались наконец сходить и открыть. А тут Юстициан выучил заклинание ног, которое позволяет тебе открывать двери. Персонажи игроков такие решили, что вот сейчас, перед тем, как отправляться уже глубоко в экспедицию, мы сначала зайдем туда, посмотрим, что же там находится. И они, как обычно, перемещаются на своих коврах, выходят и сразу же выпадает случайка у меня. Я кидаю, что может быть на случайке, это другая группа персонажей игроков, у которых минимальное количество, минимальная дистанция и средние, ближе к агрессивному диспозиции.
Отношение.
Да, и я такой, о, это будет чувак, группу которого размотала нежить в катакомбах поблизости, и он тут заныкался за баррикадой, а тут выходят персонажи, а у них еще с собой был мешок куриц, потому что они Гогу собирались куриц снести. Вот, и тот персонаж офигел, такой, типа, чего? Вы тут, ну...
Потому что как вход... себе домой?
Да, там вход с противоположной стороны еще вдобавок. И такие, вы откуда выходите? У вас там курица? Что происходит? А они такие, нормально, нормально, спокойно. Я решил, что этого чувака зовут Редвин. Это какой-то там воин первого уровня, который в катакомбах. Там же есть катакомбы, где мертвые начинают вставать, если вы не с перьями, с особенными идете. Они тут не, там недалеко. Что случилось с остальной группой, я не знаю, но он убежал. И персонажи игроков Аврисиус на него смотрит. Аврисиус еще переживал, что Телиос умер недавно. И он такой, блин, как же так? Вокруг Аврисиуса все умирают, тут Аврисиус смотрит такой, о, это мой новый ретейнер, кажется, ща, подожди.
Я тебе вкину сразу же, что если он такой-то чувак, который примыкает к группам приключенцев, потом их подставляет, вставляет им меч в спину, крадет все золото и сбегает. И на самом деле группа, которая погибла, это она не просто так погибла.
Это... интересный исход. У меня в голове тогда это правда должен быть вор, но воин тоже приемлемый. Вот, я не тот.
Этому Редвину такие... варвар тоже воин. Не воин, а это вор, да? Но тут как бы одно другому не мешает.
И они Редвину такие, нет, нормально, мы тут знаем, есть тут рядом бассейн, который восстанавливает здоровье, они там сходили, он попил, и они говорят, что ну, ты можешь идти. И я Редвином решил, что если он сейчас пойдет один по поверхности, то он может и не дойти, скорее всего, никуда. Поэтому он такой, а можно с вами? Потому что они, персонажи игроков, излучают ауру компетентности. На тот момент они излучали ауру компетентности.
5 часов позднее. Вы помните, что там было, да?
Да. Персонажи игроков такие, игроки такие, ну ладно, да, нормально звучит. Тут они дошли до этого помещения секретной дверью, ноком открыли. Как это работает? Это секретная дверь, там проход, и она ведет в гробницу Птористуса. Птористус — это компаньон, один из компаньонов Арден и Вула, тех самых, в честь которых это все дело назвали. Он здесь давным-давно жил, и он основал вот эти холлы, которые принадлежали когда-то культу Тота. Он могучий, самый первый настоятель, и эта гробница, в которой он покоится, она опасная. Там есть ловушки, там есть ожившие статуи, там есть мумии, при этом мало. Сам Птористус никак не реагирует, это просто тело.
Ну, хоть какой-то хорошая новость какая-то есть.
Вторая хорошая новость — это то, что там сокровища есть в этой гробнице. И персонажи игроков аккуратненько это открывают. И там получается так, что вот он тоже с юга заходит вот этот вот секретный проход, начинают там... Суть по моим описаниям, игроки понимают, что мы в какое-то опасное место, похоже, забрались. Потому что я им описываю, тут там колонны, а тут вот что-то фрески, а тут какие-то плиты на полу.
А еще это такой, знаешь, это, ветер дует, такой ветерок дует, и свистит так это, что-то, вы слышите голоса. Вам пизда, вам пизда.
И персонажи игроков начинают аккуратненько простукивать пол, понимая, что прям сразу же на входе из этого секретного прохода, если они наступят, на них упадет огромный валун и завалит собой вход целиком. Такие, хорошо, они там перескакивают аккуратненько его, смотрят то, что вдоль стен, если пойти, на вас будут из этих фресок. Там есть фрески жрецов Тота в оранжевых робах, которые идут в другое помещение, где сам уже саркофаг находится. Они нарисованы, будто бы они идут. И у них из глаз бы полетели бы всякие дротики противные. Они видят огромный саркофаг в том помещении. То есть там такое помещение буквой Т. Они зашли у основания этой буквы Т, а саркофаг стоит там вот посередине, там, где пересекаются палочки в буквы Т.
Т-образная комната.
Там же написано, что здесь покоится Птористус, основатель этих холлов и большой молодец. Там есть фреска здоровая с самим Птористусом, и там Арден и Вул с ним рядом стоят. Игроков такие, о, ничего себе. Они заходят в эту комнату, во вторую часть буквы Т. На них вываливаются две ожившие статуи, которые там стоят и только и ждут, когда кто-нибудь зайдет в эту комнату. Статуи могучие, они только магическим оружием их можно повредить. У них шестой хитдай, по-моему. Начинается бой. Статуи очень лихо попадают все время по Аврисиусу почему-то, а не по Алишу. Остальные персонажи пытаются что-то делать, но понимают, что обычное оружие против них вообще не работает. Понимают, что меч Алиша наносит только половину урона. Он там меняется, точнее, Асгалот сдает ему булаву. Алиш начинает бить булавой. В общем, слово за слово. У остальных начинаются проблемы, потому что статуи не хотят просто стоять и бить двух воинов, которые стоят в первом ряду. Они там их начинают обходить и прочее. Волшебники пытаются накидывать на них веревки и прочее, чтобы не тратить могучие заклинания. В этот раз персонажи игроков взяли всякие свитки. Эти статуи травмируют Асгалатуса и травмируют их, вот этого нового чувака-ретейнера. Бенисиос и Редвин, этот их... Точнее, это не совсем еще ретейнер, черт его знает, ретейнер он будет или нет, мы посмотрим.
Возможно, и сейчас персонаж здесь закончится, да?
Да, да, Бенисиос не спеша отступает назад, чуть пораньше, а вот Редвин, когда ему в лицо прилетело и он получил травму, он бежит назад и наступает на нажимную плиту. И Бенисиоса и Редвина отделяет огромный кусок гранита 10 на 10 на 10 футов. Так, бутонг, и остальным он тоже отрезает выход. Остальные персонажи, что остались внутри, такие, ой. В этот момент еще Аврисиос получает травму. Точнее, как, он падает в ноль, и он должен был получить травму, но он кидает, у него выпадает двадцатка. На... Значит, он травму не получает, и мы такие, о, это тот тебя поднял, вернул в сознание. Он такой, о, да. Тут юстициант понимает, что дело плохо, он колует со свитка заклинания Clenched Fist, какой-то воздушный мега-кулак, которым можно лупить. Он всегда попадает, вопрос только в том, как много урона он наносит. Он начинает лупить эти статуи, и в результате Асгалатус еще получает травму, потому что Асгалатус, он остался без оружия, потому что он отдал Алишу булаву, а мечом он не может пользоваться, поэтому там, да, неловко получилось. В результате юстициан разматывает эти две статуи, у него еще остается время у этого Clenched Fist, и он такой, о, а давайте я попытаюсь сейчас этим кулаком бить вот этот вот куб 10 на 10 на 10, чтобы его как-то подвинуть или что-то такое. Но тут игрок залишь такой, подожди, подожди. В это помещение, там же вело три коридора, но два из них ложные, но длины они такой же. Значит, между ними и гробницей не 10-футовая стена. Разбей просто стену.
Блин, умом, слушай, класс.
Да.
Это в фильме «Путешествие на запад» про царя обезьян был такой прикол, что это там какие-то крутые ворота, которые никогда не брали там штурмом, это не сносили их, и царь обезьян такой. И если кто-то очень сильно потратился на ворота, значит, он сделал херовые стены и просто ломает им эти стены.
Вот здесь так же получилось, и... Они выбрали центральный коридор. Это там, где когда-то были яма-ловушки. Они разбивают стену. Там как раз времени хватило на то, чтобы разбить стену.
А как ты считал, кстати?
Никак, я просто сказал, что у тебя есть возможность разбить одну стену.
А то там это, я помню какие-то эти правила по тому, как это, разрушение каких-то объектов. Ну, они не в старых правилах, а вот, ну, в правилах поновее я видел такую херню.
Есть точно спас-броски для предметов, написано спас-броски. Однако, так как это заклинание 7-го или 8-го круга, я решил, что там 2-3-футовую стену оно будет пробить в состоянии. Уже вряд ли в состоянии пробить еще одну вдобавок, потому что там времени не так много осталось. Но одну да. И вдобавок, там с той стороны еще была фальшивая дверь, за которую ты дергаешь, там яма-ловушки открываются. И мы решили кинуть, а яма-ловушки они в каком вообще виде будут? Они будут закрыты или они такие вот так вот откроются? Потому что, ну, мы сломали ловушку фактически. Мы кинули, и они открылись. Там почти все открывшие ямы, потому что одна из ям, которая ближе всего к двери, персонажи игроков когда-то ее клин колышком подбили, чтобы она не могла открыться. Вот. Поэтому там три ямы-ловушки открытые. Все это слышит Бенисиос, который там стабилизирует помирающего Редвина, но в результате таки нормально. Он слышит это разбитие и все такое, и он выходит, выглядывает, видит там дыру в стене. Дальше он там не спеша через эти ям-ловушки перебирается к остальным, потому что, ну, там саркофаги стоят и все такое. Там стоит большой саркофаг этого самого Птористуса, а также у северной и у южной стены есть по одному еще маленькому саркофагу. И в них лежат мумии, которые, если вы попытаетесь стащить крышку, они сами стащат крышки и пойдут давать вам по голове. Что и происходит. Аврисиус пытается стащить крышку с северного саркофага, ему в этом помогает мумия, начинается бой.
А как ты описывал это? Типа, ты толкаешь крышку, она идет туго, потом это очень легко?
Они открывали, они накинули на крюкошку и потянули. А-а-а. Я описываю то, что ты тянешь назад, она сдвигается, а потом ты видишь костяную руку, которая такая... И помогает подвинуть эту крышку еще дальше, затем садится мумия. У мумии есть прикол, что каждый раз, когда вы видите мумию, вы кидаете пасбросок, чтобы не испугаться. И там часть народу проваливает, мумия подходит к Аврисиусу, который стоит в параличе от страха, отгрызает у него палец, ну, нанося ему еще одну травму. А остальные такие, там, Асгалатус выбегает, делает Turn Undead, но Turn Undead... Асгалатус в третьем уровне, мумия просто не, он не способен вообще, независимо от того, что бы у него выпало.
А мумия какого уровня?
У мумии, по-моему, 6 с чем-то хит-дай. Факт в том, что там же есть табличка с
успехом.
И даже если двадцатку выкинешь, это все равно недостаточно до 20. Понимает, что дело туго. Бенисиос, как иллюзионист, он берет и колдует на одну из мумий заклинание Мейс, которая телепортирует врага прям без пасброска в его какое-то там сознание, в какое-то параллельное измерение, в лабиринт. И существо, которое было телепортировано, оно найдет выход из лабиринта, просто это просто вопрос времени. Как долго, чем выше интеллект у него, тем быстрее оно найдет.
Было бы забавно такое заклинание наложить на персонажа с 4 интеллектами, да?
Да, да. У мумии был низкий интеллект, я решил, что это типа 8-9, наверное. И там было 5 до 4 раундов, я выпал, кинул, у меня какое-то количество раундов там выпало. За это время персонажи игроков сражаются там со второй мумией, уничтожают вторую мумию, точнее, ну, первую, получается. Вдобавок еще Бенисиус колдует заклинание Wraith Form. Wraith — это, ну как, нежить такая, Wraith. Только он тут не в нежить превращается, он просто в какого-то духа, который может ходить сквозь стены и все такое. Поэтому Бенисиус решает, что хорошей идеей будет пройти сквозь саркофаг, в этот большой саркофаг, и посмотреть, что там внутри находится. Там он видит тело Птористуса, вокруг которого раскидано там золото, еще парочка каких-то странных маленьких столов, стульев, еще чего-то. Еще у него крутая маска золотая, погребальная. Сам Птористус никак на него не реагирует, потому что это не мумия, это просто труп.
Это дорого все?
Маска Птористуса — это большое дело. Все остальные предметы там не особо дорогие, но тут еще есть отдельная сокровищница, вход за которую скрыт за одним из саркофагов, за северным саркофагом.
А, ее нужно отодвинуть сам саркофаг,
да,
и она будет
там. Да, нужно отодвинуть саркофаг, да. И так как Wraith Form — это фактически Астапиус находит... Ой, не Астапиус. Бенисиус фактически находится в каком-то там эфирном плане в этот момент. То есть ты как бы здесь, но не совсем здесь. Я решил телеграфировать, что ты видишь, что у северного саркофага что-то там у стены, Денис, что-то там такое непонятное. Да, Бенисиус вот так вот витает в этом непонятном эфирном штуке. И вот примерно здесь появляется вторая мумия из того самого Мейза. И идет стукать остальных. А там Алиш без травмы, но Алишу уже плохо. У всего там, получается, у Аврисиуса, у Редвина, у Асгалатуса они уже получили травмы.
А что будет, если они получат еще, сейчас урон после травмы?
Фактически они сразу же получают еще одну, у них там ноль хитпоинтов фактически. То есть они также делают спас-бросок от дум, потом они кидают по табличке с тем, что с ним произошло. Еще у персонажа ограниченное максимальное количество травм. То есть это ресурс, который невосполним. У игроков есть, получается, выбор. Все-таки продолжать что-то делать или рискнуть еще травму. Да. Угу. Но сейчас для того, чтобы сбежать, как я и говорил, три ямы-ловушки, которые есть вечно открытые. И тут к ним в этот проход заглядывает мумия, и на этом моменте мы заканчиваем встречу.
Место, в которое легко войти.
Да там даже войти было нелегко, потому что там две двери, но они с ловушками, а вот третья секретная, она таки ведет в эту гробницу. Там с черного входа можно зайти, там где есть комната с этими сокровищами, и от нее еще есть маленький коридорчик, который прям в разлом выходит. Но его очень сложно заметить, потому что он там зарос какими-то растениями.
А в сокровищнице в этой много приколов?
В сокровищнице есть ценности, есть парочку книг, а еще там есть два телепортационных ковра.
О, наконец-то! Собственные ковры, как мы давно их не видели.
Да-да-да. Мы, конечно, посмотрим, что персонаж игроков будет делать на следующей встрече.
Представляешь, как они обрадуются коврам?
Это не исключено. Я бы на их месте обрадовался, да. И тут, наверное, да, у них так приходит идеи, просто такие вещи. Очень было забавно с точки зрения исследовательской и придумок всяких, когда там решили пробить стену, это вот все. Ты смотришь такой, о, это ж прям хорошо вообще, да.
И меня прикалывает то, что это свитки стали использовать. Прям очень сильно разноображивает происходящие действия. И вот эти вот все magic-юзеры становятся гораздо сильно играбельнее, скажем так, потому что это... Пока у них нету свитков, это просто какой-то пососный чувак, почему-то не воин еще один. Мог быть нормальным, прикольным воином. А тут вот свиточки прям правят.
Да, я еще размышлял на тему... Юстициан жахнул молнией, потому что у него была волшебная палочка, которая может жахать молнии. Вот он один раз ей жахнул. И там еще остался зарядов на еще один жах.
А, да. Молния не бьет сильнее нежить?
Нет. Конкретно с мумиями нет. Но там Алиш еще вот-вот выпьет зелье дыхания огнем, и огонь на мумию хорошо работает, он ей больше урона наносит. Так что я спокоен, но... Ну, черт его знает, конечно, что
произойдет. Но напряжение остается.
Я еще решил так, что игрок меня еще спросил о том, что когда вот эта вот вторая мумия появилась, когда Бенисус увидел, что она появилась из этого заклинания Мейс, значит ли это, что это такая новая мумия, и сработает ли на нее Turn Undead еще раз, потому что технически Асгалус промахнулся, и Асгалатус... Судя по всему, игроки не знают, что... Асгалус может и не кидать, что у него нет шансов. И я у себя в уме заключил, что да, почему бы и нет, на нее можно попробовать еще раз сделать Turn Undead. Правда, это значит, что вы еще раз будете спас-броски делать, когда ее увидите. А ты хорошую тему, кстати, поднял про magic-юзеров и наличие у них свитков.
Они, кстати, они же не жрут слоты.
Заклинаний? Нет. Свиток — это полуфабрикат, который можешь просто с собой носить и колдовать. В последнее время, когда персонажи игроков разжились могущественными свитками, потому что тот же там Волли от Виконт, который отразил фаербол, вот здесь Clenched Fist, который размотал часть каменных статуй, это сильно влияет и позволяет сильно... Или там стену пробил так-то, потому что у них был отрезан путь назад. Это все разворачивает, хорошо разворачивает происходящее.
Мне кажется, на них сильно повлияло как раз вот то событие с фаерболом отраженным. Мне кажется, тогда это у всех такое озарение случилось. А, вот настолько полезные могут быть свитки.
А у них еще были заклинания высоких кругов, потому что в сокровищнице... культа лежало много всяких крутых. При этом я думаю, что будто бы как-то так, потому что я тоже сидел и размышлял о том, что до этого там Юстициан в рамках этого же боя они пытались накидывать на каменные статуи крюки-кошки с веревками, чтобы как-то пытаться этой статуи там дергать, чтобы по ним было проще попасть и все такое прочее. При этом в голове у себя думаешь такой, но это будто бы не маги должны таким заниматься, потому что у магов и бонус к попаданию не очень, и ты просто технически ты присутствуешь, ты кидаешь до 20, но особенно в таких вот боях, которые долго длятся, потому что у нас было раундов, может быть, 10 мы сражались с этими статуями. Благо это было быстрее, потому что у нас нет выбора всяких способностей, кто что походит, мы откидываем попадание, откидываем урон за воинов, а за магов такие, блин, нет, в этом ходу я не буду ничего колдовать. Еще Бенисиус думал, судя по всему, Мейс колдовать прямо в начале, но он такой, блин, вдруг не сработает, а тут еще, когда две мумии вылезло, он такой, ага, вот я держал его как раз. С одной стороны, у нас есть явно видна разница между классами, потому что, с одной стороны, у нас есть воины, которые могут дать в табло практически кому угодно, если только этот кто угодно способен получать в табло.
Если у него есть табло.
Да. Вот там, стоя в узких коридорах, они могут сдерживать. При этом есть волшебник, который способен, или там иллюзионист, как в случае Венисиуса, который может сколдовать на мумию Мейс, и мумия просто пропадет на 5-4 раундов. И будто бы оно одно дополняет другое, но при этом... Не знаю, что оно при этом. Будто бы, да, одно вот
дополняет другое. Оно разное просто получается.
Одно без другого сложно будет, потому что какой-нибудь Венисиус может получить в лицо один разок, он еще первого уровня. И все. Плюс эти свитки помогают, потому что если персонажи сюда игроков запоролись без свитков, и они были бы уровнем пониже, у них были бы большущие проблемы.
Да и у них и так как бы проблемы присутствуют. Они могли бы просто оказаться запертыми в этой клетке. Ну, они сейчас как бы не особо там. Ну, забавно, да. Такой очень разный геймплей получается, и прям вот игрокам нужно было немного времени, чтобы распробовать свитки, и то, что им нужно пользоваться. Вы заходите глубже, бьете больнее и все такое.
Будто бы воин — это больше про какой-то... Он такой стабильный, постоянно, ну, может дать кому угодно в табло, а волшебник, ну, или там иллюзионист в этом случае, или какие-нибудь другие кастеры, это когда ты сидишь, у тебя два волка в голове борются, потому что у тебя есть потенциально какие-то козыри в рукаве, которые способны что-то сделать, и у тебя в голове обсуждение ресурсов такие, а вот сейчас мне это делать? Или не делать? Или глубже? Или как? Или что? И будто бы как-то вот так должен выглядеть геймплей за волшебника. Не то, что ты каждый раунд такой, я бью так, я бью сяк, я там делаю одно, другое, третье, а ты так что-то сидишь в уголке такой, пам!
Знаешь, это, короче, нужен волшебник денег, который будет колдовать за деньги. Ну, типа, это просто уменьшается количество золотых там или серебряных в инвентаре, потому что использование свитков примерно так выглядит, они же дорогущие.
Все так, да.
Это маг-бухгалтер, короче, должен быть такой.
Есть мем, типа, my hands look, типа, мои руки выглядят вот так, и там такие суровые рабочие руки, там, чтобы ее руки выглядели вот так, и тут воин такой, мои руки выглядят вот так, чтобы в руках Юстициана был свиток.
Да, чтобы были счеты какие-то.
Да.
Воин может свести с вами счеты, а маг может на этих счетах посчитать, сколько ему будет стоить это сражение. Когда неизвестный свиток попадает в руки Magic-юзера, типа, ему нужно что-то сделать, чтобы понять, что там написано, какое-то заклинание или что-то такое. Ну, типа, нужно ли определять, как в случае с магическими предметами, что это такое?
Для Magic-юзера ему нужно сколдовать Read Magic, чтобы понять, что на свитке написано.
Это какое-то базовое заклинание?
Да, оно доступно всем Magic-юзерам. Только ты, если его не запомнил, то ты его не запомнил. И тебе, ну, нужно будет его сначала запомнить, а потом же произнести. В случае жрецов или иллюзионистов проще. Они просто читают и сразу же понимают, что на свитках есть. Это странные геймдизайнерские штуки, которые я не очень осознаю вообще зачем. Почему у разных классов разные вот такие вот.
Это чтобы разные классы по-разному ощущались.
Может быть, да. Где граница между тем, чтобы я хочу, раз, чтобы разные классы по-разному ощущались, и такой, блин, зачем это здесь?
Примерно это и есть граница. Так, мы уже перешли в состояние...
Ой, да, мы уже глубоко в куда расти, похоже.
Глубоко проросли.
Тут, да, в основном вот это вот... Я как раз хотел поговорить насчет волшебников в бою, потому что, ну, там, 68-я встреча, можно про это поговорить, да.
Как сделать бой для волшебников лучше?
Да, тут будто бы, да, будто бы бой для волшебников не должен восприниматься так, как воспринимается бой для воинов, условно. И просто если суметь с этим жить, то играть за волшебника будет играть интересно. Если не суметь с этим жить, будет действительно ощущаться, что мне здесь нечего делать. И порой, наверное, так и будет ощущаться, потому что если у тебя есть какие-нибудь пара интересных свитков, но вы сражаетесь с ожившими статуями, а ты иллюзионист, и такой, а на них не сработают никакие иллюзии, у них нет мозга, они не могут что понять. То тут ты такой, блин, ну вот, ребята, разберитесь.
Вообще, знаешь, это приятно иметь план Б какой-то. Мне кажется, в современной редакции вот этот вот момент обходят, и, в принципе, там все классы ощущаются, ну, плюс-минус одинаково, у вас там какой-то это... У каждого своя метавалюта, там каждый наносит свои 40 урона или там 40 тысяч урона, неважно, сколько вы наносите урона, разными способами вроде бы как, но у вас примерно все одинаково в этом плане. Это, с одной стороны, хороший геймдизайн, наверное, с другой стороны, это то, как у тебя получается, создает такие это, возможности для прочувствования какого-то ролевого опыта. Не знаю, как это по-другому описать.
Получается действительно разный опыт. Когда одно дело, когда ты машешь дубиной, и ты понимаешь, что я могуч махаю дубиной, а с другой стороны, ты понимаешь, что я волшебник, и я не могу вот, ну, нанести какой-нибудь там урон в лицо.
Воин, я могуч, волшебник, я не могу.
Но при этом, если я найду подходящий момент, я щелкну пальцами и все.
Да, и бой закончен, как бы, да. В этот момент ровно. Ну, это для других игроков, как бы, да, вот есть те, которые хотят просто это. Йола, я бью ему в лицо, как будто хочется интереснее разрешать конфликты.
Да, при этом я еще, по крайней мере, это в своих играх, я позволяю делать всякие приколы, там, накинуть на кого-нибудь там веревку и попытаться что-нибудь там, как-нибудь его хитро дернуть, это фундаментально тот же бросок атаки, и ты можешь попытаться так сделать. У волшебника это получится хуже, потому что у него бонус к атаке не растет. Точнее, растет, но медленно. Не так быстро, как у воина. Тут при этом будто бы, да, при этом и у воинов даже есть какие-то приколы, потому что магические предметы есть, и тот же воин может что-то делать магически.
То есть его тоже как бы не обделяют.
Арсенал у него куда меньше, потому что волшебник может с собой таскать кучу свитков с кучей заклинаний, а у воина есть какой-нибудь там волшебный щит, волшебный меч и
лампа.
Да, волшебная лампа какая-нибудь.
Что бы могла делать волшебная лампа? Делать волшебный свет?
Неплохо. Или призывать волшебный туман. Ты его трешь, и оттуда только не джин, а просто туман такой...
Фу, кстати, прикольный факт, наверное. Это только для вора, наверное, нужен такой. Я ухожу в тень.
Когда в предыдущей кампании, когда мы играем в Will of the Fellmire, я там добавил вот такую вот урну, которую ты, если открываешь, из него валит фиолетовый туман, и она заполняет какое-то, ну, большое помещение этим самым туманом. Что сделали персонажи? Конечно же, они ее уронили, крышка куда-то укатилась, и они взяли с собой эту урну. У них была урна, которая постоянно изрыгала туман из себя. Потому что они потеряли крышку.
Туманные бандиты, короче.
Да, они отдали их потом людям-челегушкам, и там местный их шаман водрузил ее у себя на дереве, она там спускала фиолетовый туман вниз.
О, прикольно, слушай. А что будет, если бросить ее в воду?
Началось.
А вот в нормальной игре было бы написано.
Я так далеко не думал. Да, сегодня мы, да, получается, поговорили про особенности волшебников в бою и с тем, должны ли они ощущаться так же, как другие классы. Не должны.
А, блин, знаешь, такое чувство, что как будто в серии есть два класса. Волшебник, воин.
А, да. Изначально же классов было три. В D&D был воин, был волшебник и был клерик. Клерик — это такое что-то среднее между воином и волшебником.
А, да, это чувак, который носит кольчугу, и он латы тоже мог носить.
И латы тоже, да, клерик может носить тяжелую броню в том числе. Но клерик не мог использовать, не все оружие. Прикол воина в том, что он все оружие может использовать, а прикол всего оружия в том, что какие-нибудь есть много волшебных именно мечей, которые обладают своим интеллектом, у них какой-то там магический дополнительный прикол еще есть. И это вот только воин может с ними управляться.
Меня только что синило, ты никогда не играл в King's Bounty? У них там это... Ну, типа героев, короче, что своими приколами. Мне герои не нравились, а в King's Bounty я поигрывал, когда был школьником. Вот, и там у них тоже три класса. Воин, паладин и маг какой. Сейчас только что осознал, что это, кажется, ссылочка вот туда.
А, может быть, да. И так как классов немного, у них у каждого есть своя четкая ниша, и они практически не наступают друг другу на пятки. У нас нет ситуации,
это очень где классно,
есть друид, кстати, который может делать все, что угодно, потому что может превратиться в кого угодно. Нет ситуации, где все классы просто одинаково наносят 40 урона за раунд. Будто бы это, ну... не единственный правильный вариант, но это вот один из вариантов того, как это может работать.
Вообще классно, когда у каждого есть ниша, когда, в принципе, у персонажа есть ниша какая-то, на которую никто не лезет. Потому что если у вас есть два персонажа, которые могут открывать сундуки, то ты такой... Это, ну, там другие еще что-то играют, они что-то еще умеют делать, а ты только открывай сундуки. И такой, о, закрыт сундук, сейчас я открою. А другой игрок такой, о, у меня есть там какой-нибудь прикол, я сейчас сам его открою. И такой, блин, опять не играю. Сидишь, ждешь, это идеальный момент с новым сундуком. Ну, условно говоря.
Естественным образом позволяет создавать ситуации, когда позволь, дай персонажам сиять. А тут ты какой-нибудь волшебник, который сидит, а потом такой, бам, я пробиваю стену. И все такие,
и все такие, да, ты крутой. Жмут тебе руку, хвалят твои возможности.
А знаешь, дорогой слушатель, что мы сейчас будем хвалить через 37 секунд? Аркантийскую мудрость недели от массы новую. Ну, не новую, это старые мудрости. Но
старое, да, старое крылатое латинское выражение. В оригинале, ну, как в оригинале, примерно должно звучать вот так. Labor recedent bene factum non abscedet. Это важно было. Что в переводе означает «труд закончится, но хорошо исполненная работа не пропадет».
Может быть, на персонажах останутся травмы, но, кто знает, телепортационные ковры, возможно, обретут своих новых владельцев.
Да, там богатство. Вместе с богатством это повышение уровней. Прекрасно.
Идем в неизбежность повышения уровней.
А у кого там сейчас самый высокий, кстати?
А самый высокий — это 5-й уровень. Он есть у Алиша, он есть у Аврисиуса, и он есть у Остапиуса.
И никто сейчас не повышается до 6-го пока что?
По-моему, нет. Еще никто. Да.
Ну, возможно, если на следующей встрече все будет удачно, кто-то повысится.
Не исключено, да.
Точнее, начнет повышаться, потому что, как мы знаем, это очень долго.
Вот, если мы будем продолжать ставить время на паузу, то да, это займет какое-то количество встреч.
А мы сейчас ставим на паузу.
Да, ставим запись на паузу, чтобы продвинуться к встрече номер 69. Найс. И на этом этапе мы отправляемся в будущее, дорогой слушатель. Это был Вадим, третий сезон, выпуск номер 68. Пока.
До свидания.